Господь, благодарим Тебя за это место, за это время, которое мы сегодня можем провести в Твоем святом присутствии. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты посещаешь нас во всякое время, на всяком месте. И, Боже, мы воздаем Тебе славу, ибо Ты достоин, Ты чуден, Ты дивен, Ты велик. Боже, да светит сегодня Твой свет пред нами, чтобы он озарял и умы, и сердца наши. Боже, пусть сегодня Твой свет просто проливается, наполняет нашу душу. Дай нам, Боже, озариться, Господь, от незримого Твоего святого присутствия. Чтобы, Боже, то, что, Господь, есть в Тебе, Господь, оно каким-то образом отразилось в нас. Бог, благослови во имя Иисуса. Да будет Тебе за все слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Господу! Жив Господь и жива душа наша. Аминь. Братья и сестры, я приветствую вас именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Да пребудет Его мир и благодать со всеми нами. Аминь. Очень приятно всякий раз приехать в Казань, особенным образом побывать в вашей церкви, потому что вы всегда оказываете гостеприимство, любовь, заботу, внимание. Поэтому спасибо вам большое. Я хотел бы сегодня вам предложить эту проповедь к вашему размышлению с надеждой на то, чтобы каким-то образом этим словом возгреть, может быть, тот дар веры, который мы с вами имеем, чтобы мы с вами могли жить с верою. И для этого я хочу начать с того, что я возьму ситуацию из личной жизни, вам представить ее. И сейчас какое-то время я буду рассказывать о себе. Как бы вам предлагаю такой иллюминатор в мою жизнь, чтобы вы так со стороны могли туда заглянуть, посмотреть. Поэтому если кто-то найдет что-то полезное для себя, будет слава Богу. Если кто-то увидит, как поступать не надо, будет еще лучше. Поэтому начну, наверное, вот как раз с нее, что вопрос веры, наверное, для меня, как для христианина, он от начала моего обращения к Господу всегда имел очень значимую роль. И все время я где-то как-то стараюсь и старался заботиться о том, чтобы не расточиться как-то, не выхолощить вот той веры в Бога, которую я имел от начала. И вроде бы я к этому прилагал старания. И вот в моей жизни начали происходить разные такие обстоятельства, ситуации, через которые я что-то стал видеть в своей жизни. Возьму свой пример вот с детства, что когда я был очень маленький, я даже не помню примерно, сколько мне было лет, моя мама развелась и вторично вышла замуж. И в мою жизнь попал новый человек. Вот я вспоминаю тот момент, когда мать завела моего второго отца, и как бы всяко так ему, как бы, типа, ну я так запомнил, что она ему типа, ну давай, иди к нему, иди. И он так что-то мнется. Вот. Я понимаю, что ну что-то как бы тут какое-то вторжение в мою личную жизнь, видать, сейчас будет. И вот он подошел ко мне, как-то пытался неумело со мной разговаривать, и я ему говорю, чтобы как-то к нему обратиться, я его называл «Эй, ты!». И она мне сказала, ну, ты не называй его так, ты ему просто скажи «папа», зови его папой. Вот. И так вот коротко, быстро такой был переход от одного к отца к другому, как бы. И вроде бы как бы, ну и все. И вот так вот мы дальше все жили. И потом в моей семье появилась у меня родная сестра, моя мама родила сестру, и постепенно, когда я рос, взрослел, вот, я как бы начал видеть, что все-таки между мной и моим вот уже отцом, которого я называл отцом, все-таки существует какая-то разница, что все-таки мы не одной крови, мы не одна плоть, что он совершенно как бы человек, ну, другой. И при том, когда еще у меня была сестра, там очень было контрастно видно в доме, о ком идет большая забота и попечение, о ком идут какие-то основные переживания. Ну вот я вот так вот это жил, взрослел, все это видел, и где-то там в детстве, ну вот в своем юношестве, может быть, я где-то так вот подсознательно как бы, ну, понял, что мы как бы в принципе разные люди, и вроде бы я на него претензий никаких не имею. И не обижаюсь, вот так мне казалось. Вот. И в какой-то момент, вообще, когда моя жизнь как-то, я себя плохо вел, очень. И, конечно же, с его стороны как бы ко мне было такое нормальное отношение, что он как так бы дал мне понять, что, ну вот, в принципе, он мою маму-то выбрал, когда он ее полюбил, а так просто получилось, что у нее еще был я. И, в принципе, он ее-то выбрал, но меня-то, кажется, не очень, как бы. Вот. И вот так вот мы жили. Вот так вот жили, как бы. Он меня не выбирал, я его не выбирал. Ну, у нас есть общая мама, такая женщина в доме. Ну, вот она вот является вот этим таким связующим звеном. И вот так вот мы жили. И постепенно проходило время. Сперва у меня умерла мама. Мой отец нашел себе вторую женщину, он начал с ней жить. Произошли какие-то события, у него было два инсульта, и второй, он уже его положил, полностью, что его парализовало, там одну сторону полностью, рука и нога, а одна сторона такая, как бы, ну, чуть-чуть была, как-то давала признаки, что он что-то может сделать, но он, в принципе, лежал, не вставал, и мог только, как бы, если ложку даже ему давали, она у него, как бы, ну, тряслась, он слабо, как бы, даже мог есть. Но благодаря вот этой женщине, которую нашел, она о нем заботилась. Наступает время, она тоже умирает, и в нашем доме остается еще одна женщина, это моя сестра, это его дочь. Она как бы чуть-чуть пытается с ним тут как-то справиться. Происходит такое событие, и она умирает. И вот парализованный отец находится в доме. Я как бы понимаю, что я уже христианин, давно уже христианин, там больше 10 лет. Знаю все, как надо к чему относиться, как верить, как поступать. И вот я понимаю, что ситуация все... Наша дистанция, когда-то мы разошлись, как в море корабли. Смотрю, пути-то наши опять сходятся. Я нашел ему сиделку. Эта сиделка побыла в доме у нас, но тоже умерла. Я вам серьезно говорю, я не выдумываю, я вот... И она тоже умерла. И вот однажды я захожу в дом, где на диване лежит мой парализованный отец. Вот я служитель церкви. И вот, как я говорю, в этот момент встретились два одиночества. Два одиночества, которые друг другу не нужны. Он это точно знает, и я это точно знаю. Жизнь уже поставила, расставила все акценты, поставила все точки. Мы уже так прожили, что ситуация предельно ясна. И вот он лежит на диване, я стою рядом с ним, смотрю на него, он смотрит на меня, и мы прекрасно понимаем, мы читаем друг другу по глазам, что зря такая ситуация. Как бы никто ее не хотел, ни он, ни я. И он понимает, что он так прожил жизнь со мной, что он мне все сказал, и я ему вроде бы когда-то все сказал. И вот тут как будто бы ни он на меня не претендует, ни я на него, ни он мне ничего не должен, ни я ему как будто бы. Но с другой-то стороны, я же чувствую, что у меня теперь ответственность, что у меня на мне парализованный отец, а он-то понимает, что кроме меня больше ни у кого в жизни нету никого, кто будет о нем заботиться. И вот тут как бы в мою жизнь попадает вот такое, что значит ухаживать за парализованным человеком, который тебе не нужен. Но ведь ты же как бы ведь не до конца еще сперва начинаешь себе отдавать-то в этом отчет, чтобы прямо произнести внутри эту фразу-то. Ведь там же мы же с вами читаем Библию, как вот там вот это все почитает отца, мать. И казалось же бы, все нормально. И вот я понимаю, что надо что-то делать. И его ведь нужно брить, его нужно кормить, его нужно переодевать, его нужно мыть. И вот наступает этот момент, когда мне нужно его помыть. Я одеваю, как вот я вот всегда рассказываю, вот эти желтые толстые перчатки, ну, которыми женщины полы моют, вот с пупырышками там вот такие вот. И как бы я его приготавливаю, наливаю шампунь и начинаю его мыть вот этой перчаткой. Эта перчатка была единственная прослойка, которая нас уже разделяла, потому что настолько близок я стал ему, а он в этот момент мне, что просто эта перчаточка, она определяла все. И когда я его мыл, моя жена стояла рядом, когда я его помыл, она мне потом говорит: «Ты бы видел свое лицо». Вы знаете, я, наверное, с таким лицом его мыл, что он понял, что ему его не надо так больше мыть. Несмотря на то, что он нуждался в этом, он, наверное, по моему лицу понял. И я это делал каждый раз так, с таким лицом. И мне жена говорит: «Ну, ты, говорит, это, у тебя видел, какое лицо?» Я говорю: Наташа, вот тут дело вообще не в лице. Тут дело в том, что я что-то делаю, я мою, я вот это все делаю. То есть это я там где-то что-то делаю, я не знаю, как это делаю. Вот, поэтому какое, как выглядит мое лицо, это вообще никак к делу не относится. Ну и вот он так, мы с ним так начали жить. Вот он мой отец, я вот такой христианин, вот оказываю ему такую сверхъестественную любовь. И он как бы в этой сверхъестественной любви понял, что как бы, ну, будущего-то не будет. Что если он, я его так дальше буду мыть, вы знаете, он, чем больше я его мыл, он тем больше разочаровывался, что он вообще живет как бы. И он однажды мне сказал такую фразу. Ну, говорит, слышишь, дай мне руку, я встану. А мы же ведь с вами научены, что там Бог ведь делает чудеса. Я ему говорю: куда, лежи. И я второй раз прихожу опять, он сразу только меня увидит, он говорит: ты слышишь, помоги мне, я сейчас встану. И я так стал задумываться, почему не я ему говорю: давай попробуем встать, а он говорит мне: давай встану. А моя первая реакция, вот внутренняя, сердечная, я был убежден на 120%, что ему не стоит этого делать. Он должен лежать, потому что паралич тебя разбил. Ты до этого 2 года лежал, тебя кормили, все делали, ты не сможешь этого. И потом я стал себе задавать вопросы, почему действительно я абсолютно не способен поверить в своего отца? Почему вот все то, как бы, во что мы стараемся верить, видеть сверхъестественное и надеяться, что Господь поможет, почему в этой ситуации я абсолютно отношусь как-то по-другому? И я стал обнаруживать, что действительно вот это, наверное, вот это все сформировавшаяся моя жизнь, она где-то подсознательно, я это делал только ради того, чтобы сделать, потому что так надо. И я даже не надеялся на то, что что-то это изменится в наших отношениях или это будет полезно. Я просто как бы старался, думал, что ну, нужно делать вот такие добрые дела, как бы, ну это вот так надо. И когда я это сам себя поймал на этой мысли, я понял, что в этой сфере я духовно нищ оказался перед своим отцом. И когда я это обнаружил, я подумал: ну действительно ведь, я же не так ведь верю, я же не так отношусь к жизни. Может быть, мне попробовать, может быть, дать место Господу. И как только я только вынес себе вот этот вот, обнаружил себя вот в этой вот духовной нищете и пустоте по отношению к своему отцу, по отношению к своей действию веры своей, когда только сказал: Господи, но если же все-таки что-то можно, вот я готов сделать тут в ту сторону шаг. И мне стали приходить мысли, которые стали меня очень сильно обогащать, что эта ситуация, она может оказаться исцеляющей в нашей жизни за весь период прожитых там 35-40 лет, что это то время, когда мы остались с ним один на один, и вот сегодня как бы я буду об нем заботиться так, как никогда, а он должен принять сыновскую любовь первый раз в жизни. И мы начали, я начал пропускать эти мысли, ко мне стали приходить какие-то мысли, я стал думать о том, что надо что-то чуть повкуснее приготовить, может быть, еще как-то убраться, я стал уже мыть его без перчатки. И в какой-то момент он все равно продолжал мне говорить: помоги мне встать. Я говорю: ну слышь, давай. Я взял его, просто поднял, и вы знаете, я просто поднял его спустя 2 года, наклонил его, и он вот с этого единственного раза, он у меня всегда теперь сидел. Я ему дал ложку, он стал есть, ну, со временем постепенно. Я ему купил столик, он поставил его, и приношу ему еду, и он начинает есть. Я ему принес гантельку 2 килограмма, он вот эту маленькую свою ослабшую руку, он начал, я ему объяснял, что такое бицепс, что такое трицепс, у него плохо получалось, но он пытался это делать. Я ему вот это все делал, и я увеличивал тяжесть этой гантели. И на протяжении 1,5 лет я прихожу однажды, он сидит, а я его всячески пытался смотивировать, чтобы он сам мог с лежачего положения встать. У него не получалось. И я прихожу, он сидит. Братья и сестры, прошло вот эти 1,5 года, когда я обнаружил, что я неправильно как-то без веры абсолютно, без сыновства, без какого-то вот, ну вот всех своих христианских принципов отношусь, я просто делаю мертвые, так сказать, дела. Как только я к этому обратился, вдруг Господь что-то стал делать. И мой отец пошел на поправку. Когда я пришел однажды и увидел, что он сидит, это была такая победа в нашей жизни. Ну, как бы я так обрадовался, он был очень рад. Я говорю: ну ты посмотри, ты уже сам сел. Вот. И вот эту историю, которую я вам предложил, тому, что вот когда мы с вами живем и ходим в церковь и верим Господу, иногда оказывается, что мы попадаем в такие ситуации, в которых вот можем мы поступать абсолютно без веры. Мы можем делать, так сказать, добрые дела, но если глубоко заглянуть в свое сердце и как-то назвать свое состояние, то, может быть, часто название это было бы так, безысходность. Надо как-то дотянуть до последнего момента, что здесь все равно летальный исход. Ну вот самое главное теперь не чтобы он поправился, а чтобы я веру-то уж до конца не потерял. То есть вот тут вот это все такое. И когда вот там начинает, вот где-то вот тут происходит какая-то такая встреча с самим собой, с нашей верой в Бога и к нашему отношению к ближнему. И я в этот момент мне стали приходить разные библейские места, и вот одно из них, которое я хочу вам сегодня предложить, это послание к евреям, 12 глава, 12-13 стих. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось». И вот тут я посмотрел вот на автора послания к евреям, и вдруг для меня это стал некий такой пример. Я не знаю, не буду там, например, даже как-то думать, да, вот кто этот автор, но был этот автор, который продолжал заботиться о народе еврейском, о евреях. И как вот я вот уже постоянно вот время от времени признаюсь в этом, что в моей жизни когда-то произошли такие ситуации, у нас в церкви были две еврейские семьи. И исход у нас с ними отношений закончился не очень хорошо. И у меня осталась какая-то такая травма после вот этих отношений. И с этого момента как будто бы вот эти две семьи повлияли вообще на мой взгляд в целом на еврейский народ. Я начал смотреть через эту призму. И, соответственно, все, что я читал в Библии, я не столько видел обетование в этом народе, сколько увидел его неудобность этого народа. И вот все примеры, которые я оттуда взял, они у меня очень об этом свидетельствовали. И при том взять того служителя Моисея, который служил этому народу и выводил его из рабства, и приносил ему законы, которые должны были во благо, и вел этот народ в землю обетованную, где течет молоко и мед. Он сам доходил до такого состояния, что он говорил, что это вообще это не я родил. Что это такое, как бы? Ну, почему как бы мне все вот это вот, ну, от него-то прилетает? Вот. И в конце концов он однажды сделал во гневе какой-то поступок, да, что он даже сам не вошел в эту обетованную землю. И 40 лет они там ходили, странствовали по пустыне. И потом мы знаем, что приходило много пророков, и много было людей, которые Бог посылал. И этот народ, он как бы был такой непокорный, как бы. И вот на огромной вот этой линии истории этот народ, он был такой тяжелый, такой неудобоносимый. И когда я увидел, что автор послания к евреям, он хочет укрепить вот этого неудобоносимого народа, когда есть человек, на которого, может быть, я бы смотрел на этот народ, и я сказал, что там укреплять? Да совратится, и слава Богу. Ну, хоть сядет и мешать не будет. А вот есть те, которые так, смотря на эту тяжесть, но они идут туда, чтобы укрепить опустившиеся руки, укрепить ослабевшие колено, чтобы то, что дает изъян, оно не совратилось в конец, но лучше исправилось. Для меня это казалось вдохновительным и таким словом, примером, что ведь надо верить. Ведь надо верить, с верою смотреть на это. И больше относиться к этому из того, что возможно все исправится. И таким образом вот это вот место Писания, оно действительно может укрепить наши души. И вот тут вот то, что чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Я вот хочу вам дать вот этот пример одной бабушки, которая жила когда-то давным-давно в нашем доме на одной площадке. Это была немка, такая баба Катя, она нюхала табак, постоянно ходила. И вот она одна из всего нашего двухэтажного дома ходила в церковь. Не знаю, то ли немцам одним разрешали в то время в Советском Союзе, то ли она нюхала табак, ей было можно все. Вот. И она была вот такой странной женщиной, отличающейся. Вот. И она однажды подвернула ногу. Это просто такое событие, которое очень сильно бросилось мне, вот до сегодняшнего дня осталось в памяти. И она подвернула ногу, и она первое время ходила, ну вот как вот мы с вами, как бы старалась просто как бы, ну, чтобы больно не было, как бы так раз так резко переступать. Ну, у нее как бы все было в порядке, она как бы так... Оп, энергия, ну, умеете, да? Вот, так ходила. Но потом, видать, она не захотела лечиться, И она продолжала так ходить. Но, видать, ей так неудобно было себя держать, дисциплинировать и к врачам ходить. Она стала постепенно, ну, как-то приспосабливаться к жизни и стала как бы эксцентрик тела куда-то смещать. И в конце концов, как бы, она как-то ее так всю повело, нога искривилась. И она в конце концов, как бы, вообще стала вот такая вся косая, как бы, и вот так, как бы, стала ходить. То есть у нее прямо деформация пошла во всем теле. И вот, братья и сестры, что я хочу предложить? Жизнь иногда... И может быть, слава Господу, что Он нам показывает, где в нашей жизни что-то ослабевает. Это может быть в нашей личной жизни, вот в нас, что в чем-то я становлюсь чуть-чуть слаб, и Господь или ближний может нам каким-то образом это показать, и мы можем открыть, что вот тут я даю слабинку. А иногда в нашей жизни может появиться какая-то хромота. А может быть, в нашей жизни может появиться опустившаяся рука. А может быть, в нашей жизни может появиться опустившийся взгляд. Это может быть. А может быть, это есть в жизни нашего близкого человека. Может быть, это муж, может быть, это жена, может быть, это ребенок. Может быть, это коллега по работе, от которого зависит бизнес. Может быть, это человек в служении, в церкви, которой мы служим. Вот эта вот слабость и хромота, она может появиться. И мы это начинаем видеть и чувствовать. И вот этот вот пример, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось, вот и нужно, наверное, чтобы была какая-то способность, увидев эту слабость и хромоту, взять каким-то образом ответственность и с верою в будущее постараться так относиться к себе ли, к ближнему ли, к труду ли, к служению, чтобы хромлющее это не совратилось, а лучше исправилось. Если мы не позаботимся об этом, это даст такой изъян, что это станет так очевидно на глазах, что просто люди уже, ну, будут видеть это. Поэтому лучше это исправить. И следующее место Писания, которое я хочу вам привести, это Евангелие от Луки, 13 глава, с 6 стиха. И сказал эту притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Вот в этой притче можно обратить внимание на хозяина, у которого была земля, и он там построил, вот, ну, как бы позволил, чтобы там что-то цвело и приносило плод, чтобы, может быть, можно это было как-то впускать в оборот или прибыль приносило. И он увидел, что 3 года ходил, и он позволял себе где-то дать какую-то надежду. Ну, еще подожду годик. Ну, пусть пока стоит так. Ну, через некоторое время он сказал: «Ну все, как бы я вижу, что она не приносит никакого плода, надо как-то, наверное, ее убрать уже». И вот слава Господу, что есть вот, наверное, некоторые люди или категория какая-то людей, или это какая-то наша способность, как вот у этого виноградаря, который знает свое дело, и он говорит: «Нет, господин, давай так делать не будем. Дай еще год. Дай еще год». И вот это вот тоже, мне кажется, связано с вопросом нашей веры, когда мы подождали год-два механических действий. Но однажды должно что-то включиться в нашей жизни, вот подобно этому виноградарю, который отнесется всем сердцем, чтобы то строение, которое близко к уничтожению, можно было окопать, удобрить, и чтобы, может быть, оно принесет плод. Вот это обновление веры, когда мы с вами находимся в каких-то жизненных ситуациях, и может быть год, и может быть уже два. И нам кажется, что все, этому уже приходит какое-то свое логическое завершение, приходит конец, что пора с этим как-то распрощаться. Приходит как-то уже где-то внутри, наверное, сказать себе: «Ну все, нет, и больше я об этом заботиться не буду». Но приходит эта притча, когда есть тот, который может быть рядом с нами, но сказал: «Ну давай вместе будем верить или надеяться. Ну, давай, может быть, еще попробуем что-то сделать». И когда мы начинаем подходить к той же самой жизненной ситуации, но уже не механически действуя, но уже включая свою веру. И, братья и сестры, Я бы мог, наверное, сегодня обратить ваше внимание, что эта вера включается только с какого-то момента, когда происходит какое-то внутреннее взвешивание моего отношения к кому-то или к чему-то. Как только я там выношу диагноз, что нищ я инак, и если я имею веру хоть с горчичное зерно или семечко, я говорю: Господи, я вижу свою нищету и наготу в этой ситуации, но я хочу дать Тебе место, а может быть, принесет плод. И вот я вот тоже, мы сейчас, когда был перерыв, я вспомнил одну ситуацию, мы разговаривали. У нас в церкви, приведу вот такой тоже пример, который... У нас в церкви есть, покаялись, обратилась одна семья. Они стали ходить в церковь, жить. Муж начал заниматься предпринимательством. Ну, а жена как бы так вот просто сидела дома. И так как в прошлом было какое-то поражение наркотическое, ну, употребление наркотиков, муж с утра до вечера как бы пытался вот поднимать бизнес, развивать, а жена просто сидела дома и нет-нет, свободные, ну, минутки, она там где-то чуть-чуть употребляла. И он, может быть, где-то не видел, где-то, может быть, не знал. И так как у него были как бы деньги на все предприятия, он, как правило, их носил домой, как бы носил с собой, когда там давали, там с кем-то рассчитываться. Она начала у него там воровать деньги потихонечку. И как бы это его стало очень сильно расшатывать. А у них как бы за какой-то... И это длилось на протяжении какого-то времени. Их развитие. И вот так вот это кражи, вот это вот непонимание в доме. Он вроде бы верен, он вроде бы старается, он трудится. Ну, а жене вот там вот этого охота, вот тут и что-то не хватает, вот этого бы. Оно начало так сильно подмывать, что у них за это отношения стали портиться. И как раз у них вот за это время там как-то, ну и трое детей уже там есть. И в какой-то момент произошел вот этот щелчок, и они срываются оба. Они срываются оба, все дети трое оказываются в детском доме. Они выставляют свою квартиру, продают квартиру. Процессы были необратимые. Я же хотел пойти в ТСЖ, сказать, ну, как бы, ну, не разрешите им, не знаю, не ставьте штампель куда-нибудь, ну, там, что-нибудь там. Давайте как-то квартиру сохраним. Все это было безуспешно. В конце концов, этот брак распадается. Как я сказал, дети оказываются в детском доме. И через несколько лет этот человек глубокого падения, это суды, это иски, он начинает снова восстанавливаться, возвращается в церковь. Он приходит в церковь, он кается, он начинает заново работать, входит уже в другое предприятие как подчиненный. У него начинаются какие-то деньги, он приходит к старым людям, с которым он был должен, которые там уже суды уже там остановились. И он говорит: я вам сейчас верну, я буду выплачивать. И он старается вернуть детей. И из трех он смог вернуть только одного сына. Он его возвращает. У него появляется новая супруга. И вот этот ребенок, который оказывается в их доме, он учится в школе после детского дома, и он очень неуспеваем. Как вот он говорит, что когда учительница рисовала круг и говорила: какая форма? Он говорит: квадрат. И они как бы понимали, что ну, учитель, как бы, ну что, ну, это как бы на уровне, он абсолютно не вытягивает. И когда ему нужно было переходить в другой класс, они позвали родителей и сказали: вы знаете, ну, как ваш ребенок, он, ну, ну, просто вот, ну, никак. И он говорит: мы в тот момент уже как бы, ну, понимали, что он так, вот этот распад семьи, вот детский дом, вот это все, оно настолько сильно сказалось на него, что он, ну, дезориентирован. И он как бы сам по себе не виноват, но это вот наша жизнь устроила это. И ему сказали, что все, по сути, ребенка мы хотим отправить в школу для умственно отсталых людей. Но самое лучшее, что мы можем для вас сделать, оставить его на второй год. Но и это не выход. И там, наверное, он посреди учебного года, наверное, должен будет как-то сойти вот даже с этой дистанции. И он говорит, что мы, ну, мы понимали, что вот эта ответственность. И он говорит: мы однажды встретились там вот с кем-то, с учителем, с завучем, там, с классным руководителем. Они говорят: ну все, вот так вот мы хотим делать, это последнее. Уже решено, что он остается на второй год, но это не выход, поэтому готовьтесь как бы к худшему. Он говорит: ну что, вы больше ничего не можете предложить? Они говорят: ну как мы что могли, предложили. Если вы с этим не согласны, у вас какая-то другая версия есть. И он как раз сказал: ну вот у меня есть только одно воспоминание об одной ситуации из книги. И он учительницам в школе сказал, что вот про эту бесплодную смоковницу. Как про своего ребенка. Но он говорит, ну там были вот эти виноградари, которые пришел директор, и пришло что-то разумное, и сказало, стоп, этому не может быть. Сказали, ну ведь может быть кто-то найдется, кто на нашего ребенка скажет, а давайте рискнем. И вот это там классные руководители, завучи и родители, они согласились дать еще год. Они не стали его, отменяют второй год. И вот уже с сентября прошло полугодие, он учится на твердые тройки. Вот эта вера, вот эта включенность в тех же безысходных жизненных обстоятельствах, она начинает, действительно, Господь начинает творить там чудеса. И, братья и сестры, вот эту проповедь я хотел бы завершить тем, что, вы знаете, жизнь, она представляет нам какие-то свои приемы и ситуации. Это как вот борец, как борьба. Когда мы с вами живем, и мы попадаем с вами в какие-то жизненные обстоятельства. И эти жизненные обстоятельства хотят нас как-то схватить. Может быть, это семейные обстоятельства. Может быть, это на работе. Может быть, это в служении. Может быть, вот я вот специально делаю акцент. Это кредит. Это ипотека. Или какое-то финансовое обязательство. Которое так схватывает, такой замок делает цепку, что человек находится вот в этом юридическом скование, что он понимает, что уже год и два он находится в том, что, из чего он не вырвется. И вот я хочу вам предложить, что мы с вами, живущие в этом мире, жизнь предлагает нам свои приемы. Но я вам хочу сказать, что вот в борьбе есть такой принцип не отдавать спину. Нельзя поворачиваться спиной. Как часто, когда мы сталкиваемся с мужем или с женой в какой-то конфликт, мы так думаем, ай да ладно, он меня уже достал, и поворачиваемся спиной. Может быть, на работе к коллегам, может быть, вот еще к чему-то, где мы, вместо того, чтобы смотреть в глаза ситуации и сказать, ну давай тогда поборемся, я буду все-таки бороться за свое счастье, я буду бороться за свою свободу, я буду стоять на основании своей веры, я все-таки попробую. Какое для нас бывает иногда искушение сказать, да, это не для меня, да все, с ним уже все ясно, да я 3 раза попробовал, бесполезно. И мы поворачиваемся, отдаем спину. И в этот момент вот тут обхватывает что-то нашу талию, закрывается крепкий замок. И если кто-то видел, как борцы борются, когда он спину отдал, и когда его обхватили, теперь его хоть туда кидай, хоть сюда роняй, хоть направо, хоть налево. Это опасное положение. Поэтому, братья и сестры, вот у нас есть вот эта семья, есть труд. Есть у кого-то вот эти вот финансовые долговые обязательства. И вы чувствуете, что вас уже поймало. Первое, что я мог бы посоветовать, не отдавайте спину, не закрывайте на это глаза. Развернитесь к этой ситуации и посмотрите ей в лицо. Назовите ее по имени, что она вас схватила, что она готова к этому рывку. Но как только вы поверетесь к этой ситуации лицом и посмотрите ей в глаза, минус 50%, что вас она бросит. Уже есть ваше противостояние. И когда вы поворачиваетесь, это первый шаг к победе, что бросок поражающий уже может не состояться. Поэтому я хотел бы сегодня, чтобы вот этой проповедью как-то вдохновить вас, чтобы вы посмотрели на свою жизнь и от механического действия смогли бы перейти к вере через внутренний анализ. Как вы в сердце относитесь к этому событию? Или к той ситуации, в которой вы находитесь. И вы знаете, вот я вот вам, как мог сегодня, свидетельствовал и приводил вроде бы вдохновляющие места из Священного Писания. И я верю, что Слово Божье, оно живо и действенно. И оно, когда приходит, оно может укрепить наши ослабшие души. И мы еще можем встать, и мы еще можем вывернуться, и мы еще можем одержать победу. И подумайте о том, что ваша победа, пусть она будет длиться на протяжении года, двух, трех, но если вы победите семейные обстоятельства, победите все кредиты, победите все какие-то иски, если есть, то через некоторое время вы будете хорошим примером для тех, кто находится в подобной ситуации. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы вы были сильными и крепкими и в духе, и в вере. Аминь. Давайте мы встанем. Братья и сестры, я предлагаю нам совершить такую общую молитву, когда мы сейчас будем молиться. Попробуйте, пожалуйста, представить свою, если она есть, свою жизненное обстоятельство. Что это? Семья? труд, может, это кредит, может быть, это судебные какие-то тяжбы, когда вы чувствуете, что замок-то уже сцеплен, замок-то уже схвачен. И давайте мы будем молиться, что мы скажем: Господи, я сегодня разворачиваюсь лицом к этой ситуации, не хочу оставаться спиной. Аллилуйя. Боже правый, святый, мы славим Твое святое имя. Мы превозносим Тебя в собрании Твоих святых, Твоего народа. Мы исповедуем, что Ты есть Бог неба и земли, то, что Ты Создатель всего видимого и невидимого. Мы веруем, что Ты есть Владыка, и мы Твой народ. Боже, мы знаем, что Ты обитаешь среди народа Своего. И, Господи, мы приходим к Тебе сегодня, каждый со своим жизненным обстоятельством. И, Боже, мы благодарим Тебя за этот дар жизни, который Ты даровал нам. Мы благодарим Тебя, Господь, за каждое жизненное обстоятельство, в котором мы сегодня находимся. Боже, мы благодарим Тебя даже за то обстоятельство, которое сегодня сковывает, парализует, которое связывает руки и ноги, которое останавливает, от которого приходит уныние в духе, у которого приходят негативные мысли. Боже, мы даже благодарны Тебе за эту ситуацию. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое есть светильник, которое есть свет. Боже, мы пытаемся сегодня развернуться. Мы хотим повернуться лицом к этой ситуации, посмотреть ей в глаза. Боже, мы хотим сегодня еще выйти из тех капканов, в которых мы попадаем. Боже, мы хотим совершить эту борьбу веры. Боже, мы молим Тебя о том, чтобы Ты презрел на нас. Господи, помоги нам во имя Иисуса Христа. Боже, я молю Тебя за каждого человека, кто находится сегодня и чувствует, и обнаруживает. Бог, благослови таковых, чтобы Твой свет пришел и расходилась всякая тьма. Бог, я молю Тебя о каждом человеке, чтобы сегодня уже ум, Господь, имел некое обетование. Бог, благослови. Господи, я особенным образом молю Тебя, Господь, о той сфере, Господь, долгов, о финансовых каких-то обязательствах. Боже, я молю Тебя сегодня о каком-то сковании закона, о его последствиях. Бог, я молю Тебя во имя Иисуса Христа. Боже, мы верим, что эти ковы разбиваются. Мы верим, что измученный может выйти на свободу. Мы верим, Господи, что мы можем перейти из тьмы к свету. И, Боже, мы молим Тебя, чтобы сегодня это начало вершиться. Чтобы сегодня пришла вера и надежда. Чтобы сегодня пришел иной взгляд на данную ситуацию. Что это не гора, которая... Это никто, которая сама по сути есть камень, но кажется горой. Боже, мы молим Тебя, чтобы сегодня наши горы превратились в камни, чтобы наши жизненные ситуации стали предельно нам ясны. Боже, помоги, чтобы они из гиперсверхъестественных вышли просто на уровень бытовой, который просто проживается, преодолевается во имя Иисуса. Благослови, Господь, благослови каждого человека, кто сегодня имеет эту скованность, обремененность, Господь. Боже, благослови. Твори, Господь, нечто новое. Совершай вот то великое. Соверши, Господь. Слава Тебе, наш великий всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.